Эй, всем привет, это подкаст «Точка-тире» за понедельник, 25 января 2021 года. На секундочку, 1/12 года позади. 1/12 2021 года прошла. Что вы на это скажете? Интересная была, конечно, 1/12 года. Я бы не сказал, что она по инфоповодности поспорила с прошлым месяцем, с прошлым январем 2020 года. Я бы так не сказал. Но все же была интересная. Интересная была это. Была это, что я хотел сказать? Часть года. Вот, придумал. Как ваши дела? Как вы поживаете? Надеюсь, у вас все хорошо. Я записываю вечером в комнате с выключенным светом, открытыми занавесками. Смотрю, как на улице падает просто шикарнейший снег. Очень такой крупный, частый. Справа от меня стакан с чаем. Я поужинал, поэтому у меня все прекрасно. И для меня, кстати, перед записью был большой вопрос, записывать до ужина или после. Я решил после. Посмотрим, как это скажется на моей мозговой деятельности. Надеюсь, у вас все хорошо. Коронавирус, правда, все еще с нами. Даже, мне кажется, во многих странах он как будто бы даже набирает обороты, становится свирепеет. Насколько я помню, я пару дней назад смотрел эту карту Worldometer. По-моему, все-таки рост еще идет. И к тому же у нас появился новый штамм, да, как он называется, новая разновидность вируса, новая итерация. Но люди все равно отказываются где-то носить маски, отказываются от локдаунов. И это понятно, это уже понятно, потому что большинство людей, по крайней мере, насколько мне так кажется, отказываются принять такую позицию, что вирус можно искоренить. Мне кажется, большинство людей думают и согласны с позицией, что с ним нужно жить. И я с этим, честно говоря, не согласен, но я понимаю людей, я понимаю усталость, эмоциональную, психологическую усталость, это очень сложно. Тем не менее, я считаю, что этот вирус можно побороть радикальными мерами, которые в некоторых демократических странах кажется, что это что-то диктаторское. Но да, я об этом говорил уже много раз, поэтому не хочу снова нагружать вас этой информацией. Но мне все-таки кажется, что, знаете, как говорят, это был мой телефон, говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. То есть и мне кажется, что это правда, да? К хорошему быстро привыкаешь. И мне кажется, что исходя из этого, к плохому привыкаешь медленно, но эта привычка, она гораздо длительная. Привыкаешь медленно, но надолго. И, к сожалению, мне кажется, мы привыкли к вирусу. Несмотря на то, что все больше людей с каждым днем умирает, все больше людей заражается, мы все-таки к нему привыкли. И перестали даже задумываться, что может быть иначе. Как будто решили, что это нужно как-то пережить. Но тем не менее, мне кажется, что все еще кажется, что 2021 год будет лучше. Тем более вакцина на подходе. И что странно, почему не вакцинируют достаточно быстро? Я в Твиттере слежу за одним аккаунтом, который делится статистической информацией, сколько человек на 100 человек населения было вакцинировано. И только в Израиле, по-моему, около 45% людей, 45% населения уже вакцинировали. Остальные страны просто с очень большой задержкой от Израиля. То есть там порядка 5-10 человек на сотню людей. Мне кажется, это вообще неприемлемо. Ну как, когда есть вакцина, когда ее производят миллионами, как можно так медленно внедрять это? И да, это все затрудняет, конечно, положение с коронавирусом, но я оптимистично смотрю в будущее. Оптимистично смотрю в оставшиеся 11 месяцев 2021 года. Что еще было в 21-м? В первом месяце 21-го. Поздравляю всех моих левых друзей. И не только друзей. Весь левый мир поздравляю с тем, что Байден теперь президент Америки. Как вы все этого хотели. Более того, вроде там разговоры об импичменте Трампа. И что еще более важнее, мне кажется, канцелинг Трампа абсолютно на всех платформах. Это просто что-то невероятное. Я не хочу говорить, что это хорошо или плохо, по-моему, но это что-то невероятное. Да, Трампа удалили отовсюду. Это беспрецедентно, мне кажется. Мне понравилась одна точка зрения, которая звучит так, что несмотря на то, какую бы чушь Трамп ни писал в Твиттере, Твиттер или там Фейсбук не имеют права удалять эту информацию со своих платформ именно потому, что это президент Трамп. Или там, не обязательно Трамп, именно потому, что это президент. И эта информация должна остаться в истории. То есть, потому что это не какой-то, знаете, как люди говорят, что там, если бы Вася Пупкин говорил, что соберитесь и идите к Капитолию и нападайте на, что там, нападайте на здание, то его бы тоже удалили. Но, ребят, это не Вася Пупкин, это президент США. И я согласен с тем мнением, что что бы он там ни писал, эту информацию нужно было сохранить, а не удалять. Ну, хотя, скорее всего, у Твиттера она, эта информация есть в личном пользовании. Но даже наоборот, нужно предотвращать попытки Трампа, если бы такие попытки были, удалять какие-нибудь твиты, потому что он президент США. Но что сделано, то сделано. Хорошо это или плохо, я с одной стороны не знаю, с другой стороны говорить не буду. Вот. Вот чем еще был примечателен январь. Канцелинг Трампа, инаугурация Байдена. Замечательно просто. И почему мы это об этом... Почему я об этом говорю? Я не гражданин США. Как бы сильно политика США меня не волнует. Ну, как бы меня и политика России тоже не сильно трогает напрямую. Косвенно, может быть, и трогает. Или там события в Беларуси меня тоже не трогают. Но почему мы об этом говорим? Потому что... Мне кажется, у нас этого нет. Мы говорим о том, о чем, о том, чего нам хочется и чего у нас нет. У нас у самих есть проблемы и с выборами, и с властью, и с политическими деятелями. Вот в январе также прошли выборы в Мажилис, в Казахстане. Но нам не хватает этой свободы говорить то, что мы хотим о президенте или там о первом президенте. Я бы очень хотел открыто говорить, что думаю о президенте или там о Нурсултане Назарбаеве. И это не обязательно должно быть что-то плохое. Очень, конечно, подавляющее большинство вещей, которые я хочу сказать, они плохие. Но это не обязательно что-то плохое. Я бы хотел сказать что-то хорошее без комментария с чьей-то другой стороны о том, что я, не знаю... лежу заднюю часть власти. И это часто бывает, кстати. То есть если ты посмеешь что-то хорошее сказать о плохой власти, значит, ты подлизываешься. Ну, я не знаю. Большую часть января мы также говорили о Навальном, который сначала объявил, что вернется в Россию, потом вернулся в Россию и тут же сел. В СИЗО, да, ну, по-моему, в СИЗО он сел, «Матросская тишина». Да. И знаете, что я вспомнил? Я недавно читал статью о Магнитском. В честь него назвали акт Магнитского, по которому не только россиянам, по-моему, кому угодно могут запретить въезд, отменить визы в США, заблокировать счета в США, если они подозреваются или были уличены в нарушении прав человека. Вот что-то такое. Акт Магнитского. И я, когда услышал, что Навального сажают в «Матросскую тишину», я вспомнил, что в «Матросской тишине» умер Магнитский. Сергей, по-моему, звали. Сергей Магнитский. И такая почему-то родилась ассоциация. Надеюсь, этого не случится, потому что, ну, мне кажется, Навальный, мне кажется, такой классный символ, классный чувак, за которым можно пойти, вот. И, конечно же, есть люди, которые говорят, что он националист, что он там разные твиты писал плохое о кавказцах, о Центральной Азии, или там о Средней Азии, да. И, возможно, это правда, но, положа руку на сердце, он сейчас, мне кажется, лидер, оппозиционный лидер России, бесспорный, причем нет никого, кто мог за этот титул с ним поспорить. Но, кстати, как он, это вообще чудесно, он позвонил одному из своих, как это называется, отравителей. Если вы не смотрели, ну, скорее всего, многие посмотрели уже этот ролик о том, как он 45 минут говорил со своим отравителем, это просто невероятно. Потом, как только его посадили, вышел видеоролик, точнее, репортаж их, я бы даже сказал, целый документальный фильм двухчасовой о дворце Путина. Просто гениально. Что ни говори о самом Навальном. Много можно плохого сказать о нем и хорошего, но ресерч чувак делает офигенно и пишет тоже сценарий классный для своих фильмов, я считаю. Но 23 января в России прошли митинги, по мнению многих, недостаточно многочисленные, но они реально несущественные по количеству людей, которые вышли на улицу, потому что, мне кажется, как в Казахстане, так и для большинства в России, мы привыкли к плохому, мы просто настолько привыкли к плохому, что мы принимаем это как должное. И пока вот это старое мышление, старая закалка, старая терпеливость не в прямом смысле не вымерет в наших странах, в частности в Казахстане и в России, и пока свежая кровь, молодежь не сменит эту идеологию, эту веру в царя, да, там, в кого, во власть, сложно ожидать каких-то изменений, мне кажется. Сложно, очень сложно. И даже наблюдая реакцию многих своих родственников, которые, посмотрев фильм, говорят, ну, кто об этом не знал? Все прекрасно представляли, что у Путина много денег, он может там строить себе дворцы на наши деньги, да, ну, то есть на ваши деньги, россиян. То же самое происходит в Казахстане, ради бога, кого мы обманываем. То же самое происходит в Казахстане, мы просто все к этому привыкли, большинство людей привыкли, поэтому, да, вот такие дела творятся в мире, в Америке, в России, в Казахстане. Что, не будем о плохом, будем о хорошем. Кстати, я прошу прощения, я 4 недели назад выпустил свой последний подкаст, и в котором я сказал «до следующей недели», но пропал на 4 недели. Теперь я в программе Notion завел, как это называется, такой график, в котором один из пунктов гласит «еженедельно выпускать подкаст». И если я не ставлю галочку, значит, я профукал этот этот пункт в своем графике. И я постараюсь выходить, выпускать еженедельно. Мне кажется, это важно, важно для меня. Тем более есть определенное количество людей, которые это слушают, за что вам огромное спасибо. Если вы будете писать мне письма, вообще будет офигенно. И да, я буду стараться выпускать каждую неделю. Буду стараться находить веселый контекст нашей невеселой жизни. Так, из политических новостей у меня все. Чем я занимался еще? Я смотрел фильмы. Я смотрел фильмы о домашнем насилии. В частности, два фильма казахстанских, которые вышли странным образом недалеко друг от друга почему-то. И в них участвовало примерно... участвовали те же самые люди почему-то. Но один из них хороший, другой из них ужасный. Несмотря на то, что они оба поднимают такую важную тему, как бытовое насилие. Фильмы называются «Беги» и «Жена». «Беги» — замечательный фильм, «Жена» — ужасный, отвратительный по исполнению фильм. И я не говорю, что они... Я не осуждаю их тему, я осуждаю их исполнение. Мне кажется, что такая важная тема должна доходить до зрителя. Но, с другой стороны, мне кажется, второй фильм, вот «Жена», он больше на хайпе режиссера вышел, мне кажется, потому что режиссер Ханат Бейсекеев, он ну, один из самых известных казахстанских, наверное, персон, скорее всего, благодаря своим документальным фильмам. Но здесь он просто, ну, не справился, я считаю. Поэтому посмотрите «Беги», вдогонку можете посмотреть «Жена». Это очень важная тема, очень важная тема. Я, кстати, знаете, я хотел сказать, за 2020 год, мне кажется, я внутренне очень сильно вырос, стал больше понимать о себе, потому что, во-первых, я стал увлекаться психологией, в частности, юнгианским анализом, и один из гигантских вопросов в юнгианском анализе — это вот эта двойственность мужчина и женщина, да, мужчина и анима, женщина и анимус. Кто-то говорит, что насилие — это порождение не столько психологической травмы или детских травм, сколько ощущение вседозволенности. На самом деле, мне кажется, насильники и вот агрессоры, они очень-очень слабые люди. То есть они не чувствуют вседозволенность, они чувствуют силу именно в акте насилия. Они не чувствуют, если бы они чувствовали себя сильными в обычной жизни, они бы никогда этого не делали. И поэтому, мне кажется, это очень важная тема. И только в фильме «Беги» была раскрыта как бы такая грань этого вопроса о том, что по сути, несмотря на то, что... Прошу прощения, женщины в большинстве своем — это, конечно, жертвы насилия бытового. Но, по сути, мужчины, которые насильники, которые агрессоры, мне кажется, они на самом деле жертвы, психологические жертвы. Это травмированные люди. И нужно придумать что-то для того, чтобы вылечить их. Я нисколько не... защищаю позицию насильников или агрессоров. Но недостаточно. Вот сейчас в Казахстане толкают закон по уголовной наказуемости насильников. То есть сейчас насильников можно только предупредить, либо посадить на 15 суток или там на 20 суток, и все. И очень редко дело доходит до жесткого срока в тюрьме. Очень редко. Обычно дело заканчивается, не знаю, тем, что жена уходит от мужа, потом он начинает угрожать или там убьет ее, или она сама себя убьет. И в Казахстане хотят закон сделать жестче, да, чтобы можно было мужчин ну или в крайних случаях каких-то женщин сажать за их насилие. Но как раз-таки это, мне кажется, лечение симптомов, а не профилактика. Профилактика все-таки это работа с психологией. И причем это начинается с детского возраста. Нужно стремиться быть хорошим родителем для того, чтобы дети были счастливы, дети чувствовали любовь. И тогда эти дети никогда не станут агрессорами, никогда не станут насильниками, скорее всего. Вот в чем, мне кажется, фильм «Беги» преуспел лучше и больше, чем «Жена». Но посмотрите оба, это хорошая тема, я считаю. Да, что еще? Я посмотрел сериал «Люпен», «Люпен», французский сериал с Омаром Сай, Омар Сай или Си, Омар Си. Это чувак, который снимался в «Один плюс один». Классная комедия. Я помню, когда я ее посмотрел, очень-очень сильно смеялся. Очень добрая комедия. И я разочарован. Я разочарован тем, что в Netflix нет оповещения о том, что сериал или сезон не закончен. Там всего лишь 5 серий. То есть я часто начинаю смотреть сериал, когда я знаю, что он полностью завершен. Были редкие исключения, типа «Мистер Робот», ну и другие какие-то, но я очень с большой неохотой начинаю смотреть сериалы, которые не завершены. И «Люпен» не только не завершен в сезоне, не только не завершен в целом, он еще и не завершен в сезоне. Всего лишь 5 серий. Я когда открывал, я подумал, о, прекрасно, короткий сериал, 5 серий, одно воскресенье. Но не тут-то было. Я застрял на клиффхенгере, это ужасно. Информации в интернете о том, когда выйдет вторая часть, когда выйдут следующие 5 серий первого сезона, нет. Но, тем не менее, сериал замечательный. Я влюблен в Омара Си. Я достаточно уверен в своей, как это называется, в сексуальности, чтобы признаться в любви к этому актеру. Замечательная харизма. Я начал сразу гуглить, какие другие фильмы он посмотрел. Я посмотрел другой его фильм, где он становится... То есть, где он насильно становится отцом. Ну, ужасно, по-моему, объяснил. Ну, то есть, у него неожиданно появляется дочь в его жизни. То есть, то есть девушка рожает от него ребенка и вручает ребенка ему и исчезает на 8 лет. И ему приходится эту дочь воспитывать. Прекрасный фильм, тоже очень добрый фильм. Омар Сай. Классный актер. Мне кажется, он такой, знаете, вообще в целом французское кино и французские актеры, они крутые. Французские комедии просто одни из самых лучших, мне кажется. Одни из самых добрых, нереалистичных, невероятных, но одни из самых смешных и добрых. И Омар Сай напоминает мне... с одной стороны, были такие брутальные мачо-актеры, да, типа Жан-Поль Бельмондо или там Ален Делон. Как его звали? Боже, актер, который поменял гражданство на российское. Как же его звали? Камон. Ну, в общем, вы поняли, что с одной стороны такая брутальность, да, в Омар Си. Если вы видели, это такой большой, не знаю, мне кажется, под 2 метра такой чувак, очень здоровый. С другой стороны, его какая-то комичность, неуклюжесть, похожая на Пьера Ришара или... Луи де Финес, Пьер Ришар или Луи де Финес. Как же звали этого актера? Он часто играл с Пьером Ришаром. Ну да ладно. Мне кажется, вот в нем есть такая смесь. И в этом его шарм какой-то. С одной стороны, он такой брутальный, сильный, огромный. С другой стороны, смешной, неуклюжий, комичный. Да. И... Мне, кстати, интересно узнать, насколько большая звезда он в французском кинематографе. Потому что я знаю, что 1 плюс 1 прогремел просто во всем мире, мне кажется, и в Америке его знают, ну, то есть в англоязычных странах, и особенно в русскоязычных сильно, по-моему, понравился людям фильм. Но мне интересно, насколько это был One Hit Wonder, либо же Омар Си, он реально такой большой, большая звезда во Франции. Что еще? У меня, кажется, все. Я больше не знаю, что вам сказать. Да, чем я еще занимался? А, кстати, я купил Xiaomi Band 5. Это последняя, по-моему, в их линейке наручных трекеров. Я начал трекить свои шаги, поставил цель минимум 5000 шагов в день, хотя сегодня у меня 1624, не только из-за того, что я ходил за продуктами в магазин. Но я поставил себе такую цель, и в большинстве дней я придерживаюсь ее. Я не стал ставить себе 10 тысяч, потому что, во-первых, это необоснованная цифра. Нигде, ни в каком ресерче не говорится, что 10 тысяч — это та цифра, которую нужно прошагать. Я видел заметку где-то в Твиттере, что между 5000 и 7500 такой sweet spot, что нужно стараться попасть в этот промежуток. Между тем, если вы шагаете меньше 2500, то тогда, возможно, будут отрицательные последствия для здоровья. Вот как я сегодня, 1624 шага всего лишь. Да, здесь еще есть замер пульса, которым я не особо пользуюсь, и я, честно говоря, даже не знаю, насколько он близок или правдоподобен. Больше всего я пользуюсь функциями трекера шагов и сна. Очень интересную информацию он показывает о сне. Близко, потому что у меня часто бывает часа в 4-5 утра я просыпаюсь и просто не могу заснуть там полчаса, 40 минут. И он показывает это время как время пробуждения. Несмотря на то, что я не особо там двигаюсь. Не знаю, как он это делает, какие-то алгоритмы умные. Показывает еще глубину сна. Глубину сна, да, так называется? Ну, то есть он показывает глубокий сон. У меня обычно это 13-15% от всего времени сна. И должен вам сказать, я, оказывается, ложусь спать в среднем раньше, чем 65% людей. Я ложусь спать где-то в 11:30. И да. И сплю около 7 часов. Вот. Кстати, у меня другой пункт еще есть в моем графике. Пробуждаться без кнопки снуз, то есть не продлевая будильник. Вот это для меня очень сложно. Я ношу ночью Mi Band на руке, и он утром начинает вибрировать. Поэтому... И параллельно я еще ставлю будильник на телефоне, который в другом конце комнаты, чтобы мне нужно было встать и выключить его, чтобы как-то заставить себя, чтобы кровь забежала и пробудиться. Но это сложно. Я все-таки возвращаюсь. Часто бывает, что я возвращаюсь на полчасика, на часик снова в сон. У меня все. Надеюсь, у вас все хорошо. До следующей недели. Спасибо, что слушаете. Берегите себя, берегите своих близких. И до следующей недели. Пока.